Мы заплатили за нашу зельтерскую и в следующий жаркий день зашли снова, прихватив свои учебники и решив, что потом будем учить уроки на свежем воздухе у ручья. Приветливые женщины снова оказались тут и по-матерински заботились о нас. В зале было прохладно и уютно, и так как в предвечерние часы никто кроме нас не появлялся, мы остались тут и принялись готовить уроки. А женщины смотрели через наше плечо и помогали нам, как будто они наши учительницы. Они следили за тем, чтобы мы выполняли письменные работы, проверяли наши отметки, спрашивали у нас то, что надо было выучить наизусть, давали шоколад, если мы хорошо знали урок, а иногда и легкую затрещину, если мы ленились. А мы были еще в том счастливом возрасте, когда женщинами не интересуются. Вскоре эти дамы, благоухавшие фиалками и розами, стали для нас как бы вторыми матерями и воспитательницами. Они отдавались этому всей душой, и достаточно нам было появиться на пороге, как некоторые из этих богинь в шелках и лакированных туфлях взволнованно спрашивали: «Ну, как классная работа по географии? Хорошо написали или нет?» Моя мать уже тогда подолгу лежала в больнице, поэтому и случилось так, что я частично получил воспитание в Эрденбрюкском публичном доме, и воспитывали меня, могу это подтвердить, строже, чем если бы я рос в семье. Мы ходили туда 2 лета подряд. Потом нас увлекли прогулки, времени оставалось меньше, а затем моя семья переехала в другую часть города. Во время войны я еще раз побывал на Банштрассе. Как раз накануне того дня, когда нас отправляли на фронт. Нам исполнилось ровно 18 лет, а некоторым было и того меньше, и большинство из нас еще не знало женщин. Но мы не хотели умереть, так и не изведав, что это такое. Поэтому отправились впятером на Банштрассе, которую знали так хорошо с детских лет. Там царило большое оживление. Нам дали и водки, и пиво. Выпив достаточно, чтобы разжечь в себе отвагу, мы попытали счастье. Вилли, наиболее смелый из нас, действовал первым. Он остановил Фрице, самую соблазнительную из здешних дам, и спросил: «Милашка, а что если нам...» «Ясно», — ответила Фрица сквозь дым и шум, хорошенько даже не разглядев его. «Деньги у тебя есть?» «Хватит с избытком». И Вилли показал ей свое жалование и деньги, данные ему матерью. «Пусть отслужит обедни, чтобы благополучно вернуться после войны». «Ну что ж, да здравствует Отечество», — заявила Фрица довольно рассеянно и посмотрела в сторону пивной стойки. «Пошли наверх». Вилли поднялся и снял шапку. Вдруг Фрица остановилась и уставилась на его огненно-рыжие волосы. У них был особый блеск, и она, конечно, сразу узнала Вилли, хоть и прошло 7 лет. «Минутку», — сказала она. «Вас зовут Вилли?» «Точно так», — ответил Вилли, просияв. «Ты тут когда-то учил уроки?» «Правильно. И ты теперь желаешь пойти со мной в мою комнату?» «Конечно. Мы ведь уже знакомы». Все лицо Вилли расплылось в широкой ухмылке, но через миг он получил крепкую оплеуху. «Ах ты, свиненок!» — воскликнула Фрица. «Со мной лечь в постель желаешь? Ну и наглец!» «Почему же?» — пролепетал Вилли. «И все остальные тут?» «Остальные? Плевала я на остальных! Дрянной, паршивый мальчишка! Но мне же теперь 17 с половиной! Молчи уж! Все равно, что ты родную мать хотел бы изнасиловать. Вон отсюда, негодяй, молокосос, сопляк. Он завтра отправляется на фронт», — говорю я. «Неужели у вас нет никакого патриотического чувства?» Тут она заметила меня. «Это, кажется, ты», — напустил нам тогда гадюк. «На 3 дня пришлось закрыться, пока мы не выловили эту пакость». «Я не выпускал их», — защищался я. «Они у меня удрали». Не успел я ничего прибавить, как тоже получил оплеуху. «Молокососы паршивые! Вон отсюда!» Шум привлек внимание хозяйки. Возмущенная Фрица рассказала ей, в чем дело. Хозяйка тоже сразу же узнала Вилли. «А, рыжий!» — проговорила она, задыхаясь. Хозяйка весила 120 кило, и все ее тело ходило ходуном от хохота, словно гора желе во время землетрясения. «А ты? Разве твое имя не Людвиг?» «Все это верно», — ответил Вилли. «Но мы теперь солдаты и имеем право вступать в половые сношения». «Ах так? Имеете право? и хозяйка снова затряслась от хохота.